Глава 24. Битва. Но выспаться Василисе так и не удалось. На часах было 5 утра, когда ее разбудила госпожа Фиала.
«Быстро собирайся, Василиса», — тихо и торопливо велела она. «Через 20 минут тебя ждут внизу на пристани. Отец просил вылететь бесшумно из окна башни, чтобы не разбудить никого из гостей».
Заинтригованная Василиса выполнила все в точности. Осторожно вызвав крылья, она плавно спустилась к самому причалу. К ее огромной радости и удивлению, она увидела там дриадеру. Небольшой корабль с 2 сложенными крыльями лениво покачивался на волнах. Казалось, дриадера спит. Впрочем, ее деревянная голова, похожая на статую мифической древней богини, с легким скрипом повернулась к берегу, неожиданно приоткрыла один глаз и недовольно посмотрела на Василису. Отец и Миракл уже стояли на палубе. А рядом с ними чернела знакомая фигура в плотной вуале.
«Ну, здравствуй, Василиса-путешественница!» — поприветствовала повелительница лютов.
В ее голосе прозвучала ирония, но с легким оттенком гордости. «Вначале поплывем по морю», — сообщил Миракл, когда девочка осторожно опустилась на деревянную и гладкую, будто вытесанную из цельного бревна, палубу.
«Чтобы за нами никто не увязался», — хмыкнула черная королева. «Ох, и шуму будет, когда нас не обнаружат».
«Не то слово, дорогая матушка», — отозвался Нортон-старший. «Зато мы сможем выиграть время».
«Не уверен, что Острогор не предугадал подобного шага с нашей стороны», — вмешался Миракл. «Но будем надеяться на лучшее».
Как только башни черновода исчезли вдали, Нортон-старший пошел на нос кормы, вытянул часовую стрелу и начал выводить ею некие мудренные пассы. Дриадера протяжно вздохнула, как будто прогудела в трубу, и со щелканьем и скрипом выпростала могучие крылья. Василиса осторожно перегнулась через борт, чтобы поближе рассмотреть диковинные перья, плотно прилегающие друг к другу. Казалось, они были выточены из дерева искусным мастером.
«Дриадерами можно управлять только с помощью времени», — Миракл заметил интерес Василисы.
«Видишь, твой отец дал команду взлета, а сейчас задает дальнейший курс».
«И она всегда подчиняется?»
«Конечно. Хотя на самом деле дриадеры очень своевольные существа. До сих пор удивляюсь, как их удалось приручить».
«Они похожи на большие лодки», — заметила Василиса. «А мы не свалимся за борт, когда дриадера взлетит? В смысле, сможем удержаться?»
Она представила, как их болтает по палубе туда-сюда. Ведь здесь не было ни сидений, ни поручней, чтобы ухватиться.
«Нет, даже не беспокойся», — заверил Миракл. «Дриадеры послушны в управлении и при полете сохраняют горизонтальное положение».
«Но если бы кому-то пришло в голову просто поймать дриадеру», — продолжил Зодчий, «скажем, заарканить за прекрасную деревянную голову, то скажу тебе откровенно, этому наглецу не поздоровилось бы, да?» А вот часовой стреле дриадеры подчиняются, поэтому часовщики легко проникают в их течение времени и прогнозируют им будущее шаг за шагом.
«То есть как бы говорят им, что делать дальше?» — удивилась Василиса.
«Да, именно так. И дриадеры всегда четко и последовательно выполняют команды».
«А если приказать ей, чтобы она сделала сальто в воздухе?»
— с любопытством поинтересовалась Василиса.
«Если ты представишь правильную картинку трюка и правильно дашь команду...» «Запросто», — улыбнулся Миракл.
«Только не забудь изо всех сил вцепиться в борт».
«Что ты ей все рассказываешь, уважаемый Зодчий?»
— сплеснула руками черная королева.
«Только дай нашей Василисе хорошую идею, и она в следующий раз угонит дриадеру и снова куда-нибудь самовольно попутешествует».
Василиса на всякий случай виновато потупилась, а Миракл, с лукавой улыбкой наблюдавший за ней, расхохотался. Тем временем Нортон-старший произвел еще несколько сложных движений стрелой. Дриадера плавно взмыла над морем и полетела, изредка делая широкий и величественный взмах крыльями. В лазарь они все спустились на крыльях, а дриадере был дан приказ возвращаться домой, на пристань. У парадных дверей их ожидал Константин Лазарев, рядом с ним крутился Ник, немного заспанный, но взбудораженный. Увидев Василису, мальчик сразу же заулыбался и кивнул в знак приветствия.
«А вот и ранние гости», — произнес Константин Лазарев, кидая внимательный взгляд на каждого из прибывших. «Доброе утро, Ваше Величество».
«Здравствуй, здравствуй, уважаемый мастер», — ответила черная королева. «Все ли готово?»
Старик Фатум с вечера места себя не находит. Переживает, не напутал ли чего с переходом.
«Да этот, если что-то и напутает, то новое открытие совершит», — хмыкнула та.
К удивлению Василисы, отец Ника не поздоровался с Мираклом. Наоборот, при виде зодчего лицо его посуровило, будто он встретил неприятного знакомого. Нортон-старший вообще проигнорировал главу мастерового цеха, впрочем, и тот ответил ему тем же. Гости один за другим входили в ратушу, и Ник смог, наконец, пробраться к Василисе. Вся компания двинулась куда-то по коридору первого этажа в обход лазурной залы, и ребята специально немного отстали от взрослых.
«Значит, тебя все-таки взяли в новую экспедицию?» — с восторгом произнес Ник. «Мне Диана все рассказала». «Ну ты даешь! Хотя могла бы с нами поделиться своими планами, в самом-то деле».
«Я просто хотела проверить догадку», — уклончиво пояснила Василиса.
«Могло ведь и не получиться. Кроме того, как видишь, я все-таки влипла. Слушай, а куда мы направляемся?»
«Сейчас вы пойдете в зеркальное кольцо», — пояснил Ник. «Представляешь, этот специалист по часовым явлениям, Фатум Дарус, настроил крутой временной переход. Сказал, что попадете сразу в центральную башню, в какой-то большой зал на последнем этаже».
«Кстати, на карте мы обозначили эту башню как Раскольная», — услышал их разговор Миракл и немного задержался, чтобы идти вместе с ними.
«А можно потом будет глянуть карту?» — загорелся Ник.
«Нет, это секретная информация», — непреклонно произнес Миракл. «Разве что задействуешь связи». И он хитро подмигнул Василисе. Вход в подвал начинался с железной винтовой лестницы. Ник помахал рукой Василисе на прощание и ушел, дальше его бы не пустили. А вся компания, во главе с Константином Лазаревым, начала спуск, издавая при этом неимоверный грохот.
«Стадо слонов!» —
пробурчала черная королева, когда все часовщики очутились на подземном этаже.
«Надеюсь, по расколотому замку вы будете передвигаться тише».
Как Василиса и предполагала, зеркальное кольцо оказалось круглым коридором из ряда высоких во всю стену зеркал. Она ведь уже видела нечто подобное, когда совершила первый переход на Эфлару.
«Ну, наконец-то!» — встретил их Фатум Дарус. «Я уже думал, вы никогда не придете. Время-то не ждет!»
Старик выглядел усталым и каким-то осунувшимся, подряхлевшим. Казалось, он провел много ночей без сна. Фатум построил всех одного за другим, причем Василиса оказалась за спиной отца, а Миракл замыкал шествие.
«Как жаль, что я не пойду с вами!» — расстроенно покачал головой он. «Но зато я смогу проследить за переходом. Помните, у вас всего полтора часа. Я не так силен, как Острогор, уж извините, коллеги».
«Как жаль, что Астариус отказался нам помочь», — шепотом произнес Миракл. «Он мастер по временным путям. У меня сложилось мнение, будто Великий Часодей, в общем-то, не очень рад нашим путешествиям во временной разрыв».
Василиса хотела расспросить зодчего поподробнее, что конкретно он имел в виду. Но тут зеркала вздрогнули и дружно двинулись влево, постепенно убыстряя бег.
«Глаза лучше закрыть», — вновь шепнул Василисе Миракл. «Иначе закружится голова, и на конечной станции может стошнить, или, что гораздо хуже, потеряешь сознание. А ведь неизвестно, что нас там ждет».
Василиса послушно зажмурилась. Минут пять она слышала только гудение и ощущала сильную вибрацию под ногами. Но вскоре звуки затихли, и вместо душной спертости подвала легкие наполнились свежим, немного сыроватым воздухом открытого пространства. Оказывается, временной переход привел их под ворота ученической башни. Выходит, у Фатума Дарреса не совсем получилось. Вдоль крепостной стены тянулись белесые полосы тумана, по небу плыли серовато-сиреневые облака. Василиса так и не смогла определить, раннее утро сейчас или, наоборот, сумерки. Впрочем, она бы не удивилась, если бы эти явления происходили в подобном месте одновременно. Как оказалось, их давно поджидали. Рок, Войт, Фэш и Захарра стояли у входа, закутавшись в темно-фиолетовые мантии.
«Какая встреча!» — холодно поприветствовал Рок. «Разве мы не договаривались на более поздний совместный визит?»
«Часа так на три позже», — угрюмо добавил Войт.
«Мы догадывались, что вы не сдержите слово», — спокойно заметил Нортон-старший. «Поэтому решили подстраховаться». «Ну, и кто у вас сегодня за старшего? А может, и сам Острогор к нам пожаловал?» «Полегче, уважаемый», — процедил Рок. «Не забывайся, с кем говоришь».
«Да уж забудешь», — тихо произнес отец Василисы.
«Точно», — поддакнул Миракл. «Сынок опасно мужает, весь в батю».
Фэш и Захарра обменялись с Василисой хмурыми взглядами. Кажется, все понимали, что добром это дело не кончится. Но вот зодчий вышел вперед, раскинув руки в примирительном жесте.
«Давайте сохранять благоразумие, господа», — произнес он. «Сейчас мы все отправимся в ту самую комнату, где Василиса видела знак черного ключа, и на месте решим, что делать».
Рок смерил его долгим, придирчивым взглядом.
«Отлично. Я рад, что вы сохранили способность к компромиссам. Но девчонка пойдет с нами. Мы должны иметь гарантию, что вы не нападете со спины».
Нортон-старший иронично хмыкнул.
«Что делать?» — обернулся к своим Миракл. «Судя по всему, ребята настроены серьезно». «Мы все равно пойдем вместе», — высказался Нортон-старший. «Комнату видела только Василиса, кроме нее никто не выведет. Думаю, драгоценные не причинят ей никакого вреда. Но риск есть. Что скажешь, Василиса?»
«Я пойду», — кивнула она, все же волнуясь.
Черная королева неодобрительно покачала головой. Ее плотная черная вуаль так и заходила из стороны в сторону.
«Ну что ж, раз такие у вас компромиссы, отдавайте нам вашего парня», — раздраженно произнесла она, указывая на Фэша.
Рок и Войт со значением переглянулись.
«Договорились», — произнес Рок
и махнул Фэшу. «Давай, выходи, мол». Однако тот вдруг отступил.
«Я не пойду».
Миракл задумчиво прищурился, его лоб украсила знакомая вертикальная складка. Василиса тоже изумилась словам друга. «Неужели боится?» «Нет, не может такого быть». Рок приблизился к Фэшу и что-то сказал ему на ухо. Тот хмуро глянул на него, что-то процедил в ответ явно нелестное, но повиновался. Они с Василисой медленно прошли мимо друг друга, обменявшись встревоженными взглядами. Рок положил девочке руку на плечо и немного сжал его. Не сильно, да цепко. У Василисы сложилось ощущение, что происходящее с нею было абсолютно нереальным, будто она досматривает тревожный утренний сон. Рука в черной кожаной перчатке на ее плече внушала ужас.
«Не бойся, маленький драгоцей», — холодно произнесла черная королева, очевидно приняв нежелание Фэша идти в качестве заложника за признак страха. «Тебя никто не тронет, пока с нашей девочкой все в порядке».
Фэш промолчал и даже не двинулся с места, когда на его плечо легла тяжелая рука Нортона-старшего. Где-то вдали прогрохотал гром. Словно испугавшись его, подул сильный ветер, затрепал полы плащей.
«Не хватало еще намокнуть под дождем, причем из неизвестно какого времени», — пробурчала черная королева и громко произнесла. «Ну а теперь, уважаемые господа, прошу в путь».
К счастью, их расчеты оправдались, и зал со стеклянным потолком нашелся очень быстро. Василиса вынырнула из очередного темного коридора и тут же отпрянула, прикрыв глаза ладонью. С высоты зала хлынул белый ослепительный свет. Ничто не изменилось с ее последнего появления. По бокам тянулись все те же решетчатые окна над галереями, на дальней стене два балкона с мраморными перилами, черно-белые часы в завитушках. И две лестницы полукругом, левая целая, а правая практически разрушенная. Девочка осторожно ступила на паркет, мимоходом замечая на нем контуры знака школы, и вдруг уперлась взглядом в кубок. Его серебряная ножка одиноко торчала из кучи мусора всего лишь в 5 метрах от нее. Василиса подошла ближе и подняла его.
«Держите».
Она передала кубок Року, следовавшему за ней как тень.
«На нем серебряные шестеренки».
Он молча принял его, даже не поблагодарив, и небрежно отдал Войту.
«А еще где-то была связка ножей с таким же рисунком».
«Вначале комната!» — четко и зло произнес Рок, сверля девочку глазами. «С мелочью потом разберемся».
«Ну, Василиса, где ты видела комнату с игрушками?» — спросила у нее черная королева, отпуская Фэша.
Тот воспользовался этим и отошел к тому месту, где нашли кубок. Присел и заинтересованно пошарил глазами, наверное, пытался отыскать ножи.
«Вход находится вон там, под лестницей».
Они подошли к двери, и Василиса уже хотела взяться за дверную ручку, но Рок неожиданно преградил ей путь.
«Все младшие останутся здесь», — жестко приказал он. «Я хочу быть уверен, что проблем не будет».
Нортон-старший вышел вперед.
«В таком случае следует решить вопрос, кому достанется музыкальная шкатулка, если она и в самом деле является черной комнатой». «Нам не нужна шкатулка», — ровным голосом произнес Рок. «Если удастся, то мы заберем то, что в ней находится, одну маленькую вещь. Конечно, если она там есть».
«И вы знаете, что это?» — иронично спросила черная королева.
«Пока никто не знает», — последовал ответ.
«Может, вначале зайдем и проверим?»
— холодно осведомился Нортон-старший.
«А то, похоже, мы делим шкуру неубитого медведя».
«Ну что, Василиса,
останемся?» — спросил Миракл, доставая стрелу. «Заодно приглядим за младшими драгоциями, как бы не натворили чего».
«Вы как хотите, а я захожу», —
раздраженно произнесла черная королева. «Василиса, будь возле Миракла». Дверь открылась, из комнаты полился яркий гостеприимный свет люстры. Василиса даже услышала потрескивание огня в камине. Комната ждала новых гостей. Черная королева пошла первая, за нею последовал Рок и Войт, а прикрывал группу отец Василисы. Как только за ними закрылась дверь, Миракл двинулся к середине залы, где в растерянности топталась Захара. Кинув на зодчего надменный взгляд, Фэш демонстративно пошел наверх, нарочито медленно ступая по ступенькам. Василиса осталась на месте. Все ее мысли сосредоточились на закутке под последней ступенькой, где лежал маленький сверток, в каких-то нескольких метрах. Неожиданно дверь снова открылась. Из комнаты игрушек выбежал Войд. Позади него раздались крики и шум борьбы. Василиса могла поклясться, что расслышала характерный свист пролетевшей часовой спирали. Но дверь с грохотом закрылась, отрезая пространство комнаты от залы. Войд одарил Василису быстрым презрительным взглядом, но направил стрелу не на нее, а на зодчего. «Одно движение, и умрешь!» Впрочем, предупредил он девочку и выкрикнул в пустоту залы. «Сдавайся, зодчий!»
«С какой-то стати!» —
последовал ироничный ответ. Очевидно, Миракл тоже держал противника на прицеле.
«В таком случае извини, но мне придется тебя убить!»
«Ничего-ничего, мы все равно не стали бы приятелями», — холодно утешил его Миракл.
«Василиса, беги!»
— скомандовал он. Войд протяжно хмыкнул. Конечно, его высокая крупная фигура отсекала единственный путь к бегству. И Василиса сделала то, что оставалось. Отступила еще дальше под лестницу. Ее сердце бешено колотилось. Что делать? Помочь Мираклу или забрать сверток? Войд сделал несколько шагов вперед и пропал из поля ее зрения. И Василиса приняла решение. Стараясь не создавать шума, она быстро легла на пол на пыльные доски и изо всех сил вытянула руку, пытаясь нашарить сверток. Но, увы, ее пальцы хватали одну пустоту.
«Может, нам стоит поговорить в спокойной обстановке?» — попытался вести переговоры Миракл. «Неужели вы так быстро раскрыли секрет шкатулки?» «Я считаю до трех!» «Не делай этого, Войд!» — вдруг послышался голос Фэша. «Иначе я зачесую тебя!»
«Или я!»
Дрожащим голосом выкрикнула Захара откуда-то из другого конца залы.
«Ах ты ж маленькая дрянь!» — разъярился Войд почему-то именно на Захару. «Вечно ты путаешься под ногами!» — он выругался. «Вред! Шок!» — почти одновременно с ним выкрикнул Миракл, и Войд зарычал от боли.
Послышался шум крыльев, чей-то злобный крик. С перепуга Василиса даже не смогла понять, чей именно.
«Поздно, зодчий, сдавайся!» проревел чужой насмешливый голос. «Ты окружен!» «Ред! Феликс, что вы здесь?» выкрикнул Фэш, но не закончил. Раздался долгий яростный вопль, полный боли, отчаяния и ужаса. По залу эхом заметались протяжные стоны, бессвязные выкрики, что-то грохнулось, как будто свалилось с большой высоты, послышался шум разбитого стекла и треск ломающихся досок. Внезапно все стихло. В полном отчаянии Василиса подалась вперед, протискиваясь под последнюю ступеньку, и, наконец-то, нащупала то, что искала.
быстро спрятав драгоценный сверток в медальон, она медленно встала и аккуратно выглянула из-за тумбы перил. Но в зале было пусто. Совершенно. Ни Войта, ни Миракла, ни Фэша с Захарой, ни тех, кого назвали Реттом и Феликсом. Словно все они провалились в безвременье. Впрочем, Василиса ошиблась. Кое-кто все же остался.
«Вред!»
Левую ногу вдруг обожгло сильной болью, будто из плоти вырвали кусок мяса. От шока Василиса выронила часовую стрелу и упала на колени, схватившись за рану. Сквозь ткань ее брюк проступила кровь, мгновенно окрасив пальцы в алый цвет. Она подняла голову и увидела Фэша. Он стоял на самой последней уцелевшей ступени полуразрушенной лестницы. Его руки были сложены на груди, глаза устремлены вниз на Василису, рот плотно сомкнут. Кажется, мальчишку совсем не пугала пропасть, разверзшаяся перед ним.
«Ну, здравствуй еще раз, Василиса Огнева. Поднимешься или мне спуститься?»
Девочка недоуменно прищурилась. Ее поразил голос друга, сухой, неприятно шелестящий, словно металлическая стружка, гонимая ветром по камню мостовой. Она с усилием поднялась на ноги, не забыв поднять часовую стрелу. Рана горела диким огнем, заставляя дрожать все тело, и, судя по ощущениям, продолжала кровоточить. Василиса неотрывно смотрела на Фэша. Тщательно вытерев левую руку о свитер, она переложила в нее часовую стрелу. «Где же остальные? Что с ними происходит?»
«Я жду», —
напомнила себе Фэш.
«Отдай мне эту вещь».
Василиса с усилием моргнула, проясняя зрение. Нет, вне всяких сомнений, это был Фэш, а никто иной. Неужели он догадался и хочет забрать сверток, чтобы отдать его своему учителю? Но почему?
«Это подарок!»
— зло выкрикнула Василиса. В нее полетела новая огненная спираль. Но девочка была готова и мгновенно отразила атаку защитным эфиром. Да, Мендера может ею гордиться. Фэш зло хохотнул.
«Хочешь поиграть?»
— удивленно равнодушно спросил он.
«Видимо, это возраст обязывает. Давненько я не играл в такие игры».
Он развернулся, не спеша поднялся по ступеням и пошел по галерее, небрежно ведя ладонью по широким перилам балюстрады. Когда он стал спускаться по уцелевшей лестнице, Василиса не выдержала и выкрикнула: «Стой на месте! Не подходи!» Но Фэш не обратил внимания на ее слова. С какой-то нарочитой медлительностью он преодолевал ступень за ступенью, пока не сошел на паркет. В нескольких метрах от Василисы он остановился, заложил руку с часовой стрелой за спину, словно демонстрируя полную безоружность, и заглянул ей прямо в глаза. Девочка невольно отступила, она узнала этот страшный бездонный взгляд. Но больше всего ее поразило то, как изменились глаза Фэша. Они утратили ярко-голубой цвет, стали угольно-черными, словно теперь состояли из одних только зрачков. Василисе показалось, что она сходит с ума. Нет, она не будет в это верить. Это все неправда.
«Он еще сопротивляется», — вдруг произнес этот новый Фэш.
«Но уже выдал твое часовое имя, дорогая Келесав. Правда, теперь это совсем не важно. Мне даже не хочется тратить на тебя часовую энергию».
Он поднял с пола какой-то обломок и ловко метнул в Василису. Она бросилась в сторону, но не успела. Левую скулу обожгло, по щеке потекла кровь. В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Василиса наслала боевой эфир шок, а рядом кто-то крикнул «Смерть!». Фэш уклонился от обеих часовых спиралей и, забыв на время о девочке, принял бой с новым противником — Мираклом, появившимся неизвестно откуда.
«Василиса, прочь!»
— выкрикнул зодчий, и она послушно побежала по ступенькам на верхний мраморный балкон. Бой внизу продолжался, и феры сыпались один за другим. Василиса не выдержала и обернулась. Вид у Миракла был плачевный, одежда разодралась и висела лохмотьями, словно зодчий только что продирался сквозь густые заросли. Лицо его было все в крови и грязи,
К тому же он прихрамывал на левую ногу. Фэш, словно черный ворон, ходил вокруг него кругами, но не нападал. Возможно, он решил измотать врага, видя его слабеющее состояние. Два боевых эфера прозвучали одновременно. Василиса даже не поняла, что это были за слова. Вслед за этим наступила полная тишина. Спрятавшись за тумбой балюстрады, Василиса настороженно прислушивалась, одновременно пытаясь вытереть кровь с лица. Но хуже всего обстояли дела с ногой. Брючина вся пропиталась кровью, рана пульсировала болезненными толчками. Раздались чьи-то шаги. Негромкие, осторожные. Кажется, кто-то медленно поднимался по лестнице. Но кто? Фэш или Миракл? Или кто-то вообще другой? Друг или враг? Василиса вдруг осознала, что очень сильно дрожит и всхлипывает, а ее руки трясутся так сильно, что она с трудом удерживает часовую стрелу. Сердце билось, словно громадный колокол. Все другие звуки отошли на второй план. Это произошло. Острогор вселился в Фэша навсегда, навечно, и это совершенно необратимо. Она беззвучно зарыдала, потому что осознала свое полное бессилие. Что? Что теперь она может сделать? Неужели Фэш знал о том, что сегодня случится, или догадывался, и поэтому сообщил ей свое числовое имя? Но что она может сделать? Напасть на него? Зачесовать? Василиса постаралась собраться с духом. Крепко зажав часовую стрелу в руке, она выглянула из укрытия. На ступеньке лестницы сидел Фэш, уткнувшись лицом в сложенные на коленях руки.
«Неплохо»,
— едва слышно прошептал он. Василиса едва его слышала.
«Помоги мне. А что со мной происходит?»
— жалобно произнес Фэш своим обычным голосом. Он схватился за голову и прижался подбородком к коленям, сильно скрючившись. Со стороны казалось, будто он испытывает сильнейшую боль. Василиса уже сделала к нему шаг, но тут ей на плечо легла сильная рука.
«Не бойся», — тихо сказал Нортон-старший. «Это мы».
Василиса обернулась и увидела Миракла. Тот выглядел неважно, но вполне стоял на ногах.
«Мне удалось немного пришибить духа Острогора», — прошептал он. «К счастью, мальчишка сопротивляется, поэтому наш великий дух еще слаб в новом теле».
«Надо что-то решать», — так же тихо сказал ему отец Василисы.
«Мальчишка и так пропал», — посетовал Миракл. «Жаль, но придется убить его».
«Мы все равно не убьем Острогора», — покачал головой Нортон-старший. «Только зря пацана погубим».
«А что ты предлагаешь?» — усмехнулся Миракл. «Ты у нас специалист по мгновенным решениям, а не я. Ты ведь знаешь, у меня другая специфика работы».
«Если бы знать числовое имя парня», — поморщился Нортон-старший. «Тогда я провел бы двойную атаку. Правда, парень все равно погибнет, но Острогор ослабнет значительно».
Василиса задрожала от ужаса. Так вот почему Фэш назвал ей свое числовое имя. Он знал, что так можно ослабить Острогора.
«Я не могу»,
— дрожащими губами произнесла она, заслужив удивленные взгляды мужчин.
«Я этого никогда не сделаю! Никому не двигаться!» — произнес звонкий женский голос.
Василиса вытаращила глаза от изумления. Из бокового коридора вышла белая королева. В руке она сжимала свой жезл из белого льда.
«Приготовьтесь!» — велела она, мгновенно заметив троицу наверху. «Нортон, Миракл, переместите Василису к переходу. Фатум просил передать, что время заканчивается. А я постараюсь спасти мальчишку».
Нортон-старший отпустил плечо Василисы и подался вперед.
«Не делай этого, Лиса. Воспользовавшись его числовым именем, ты подвергнешься страшной опасности. Ты же прекрасно это знаешь».
Кажется, Нортон-старший верно понял замысел Белой Королевы, потому что жезл в ее руке дрогнул. Впрочем, она вновь вскинула его, направив на Фэша, продолжавшего неподвижно сидеть на ступеньках.
«Если все получится, я заберу мальчика», — твердо произнесла Белая Королева. «Если нет, его тело».
Василиса, не выдержав,
громко всхлипнула. Фэш вдруг глухо застонал, коротко зло вскрикнул и начал медленно подниматься, одновременно вызывая черные крылья. Он походил сейчас на огромную разозленную птицу, приготовившуюся атаковать насмерть. «Бегите!» — выкрикнула белая королева и взмахнула жезлом, провернув его над головой. Отец и Миракл одновременно подхватили Василису под руки. Вокруг них закрутился стремительно нарастая серебристый вихрь. Последнее, что девочка успела увидеть, — это Фэша с яростным криком атакующего белую королеву и ярко-голубую спираль, вдруг вспыхнувшую миллиардами сверкающих звезд.